Да, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Ризунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в петербургской студии в гостях эксперты Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И Андрей Застовцев. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Сегодня, в последний день уходящего 2009 года, мы будем подводить политические и экономические итоги, обсудим политические и экономические прогнозы развития России на 2010 год, а также многое другое. Андрей, Дмитрий, я предлагаю начать с экономической ситуации, с обсуждения экономической ситуации в стране. К обсуждению политической мы неизбежно, видимо, так или иначе пойдем в той или иной степени в процессе нашего разговора. Но вот первый и самый важный вопрос, который сейчас очень широко обсуждается не только средствами массовой информации, но и экспертами, политиками вообще, заключается в следующем. Кончился ли кризис? Да? Вот, например, глава консалтинговой компании «Неокон» Михаил Хазин, известный, кстати говоря, тем, что его прогнозы почти не сбываются, он считает, что кризис не только не кончился, но а самые большие неприятности Россию именно ожидают в 2010 году. Ну, давайте, Андрей, с вас начнем.
Ну, трудно сказать, самые большие или не самые большие неприятности нас ожидают в 2010 году. Но, как ни странно, я здесь солидаризируюсь с господином Хазином. Кризис не кончился, конечно, и весь год мы испытывали вяло текущий кризис, который существенно смягчался средствами резервного фонда, ну и другими мероприятиями, которые были предназначены снять вот эту текущую напряженность, которую вызывали разные кризисные явления.
А вы сами как бы могли оценить антикризисную политику правительства России?
Вы знаете, вот я не выделял здесь Россию. Россия идет в общем русле, но это как бы заливание пожара деньгами, вот если очень кратко сказать. На коротких периодах это действует, то есть создает иллюзию преодоления кризиса. Но на самом деле в своих глубинных основах кризисные явления не преодолены. Ну, а иллюзия временного облегчения создается, что, естественно, выигрышно для политиков.
Дмитрий Травин, тот же вопрос к вам.
Да, я бы как раз развил вот эту мысль, которая сейчас прозвучала из уст Андрея, относительно заливания пожара новыми деньгами. От этого, на самом деле, и будет зависеть судьба и России, и мировой экономики в 2010 году. Денег накачали много. Экономика наполнилась новыми деньгами, но когда создаются новые деньги, это может иметь двоякие последствия. С одной стороны, эти деньги могут создавать спрос на товары, и тогда экономика выходит из кризиса, производит какие-то новые товары. Но с другой стороны, если экономика, как говорят экономисты, перегрета, если ресурсов не хватает, если людям уже не нужна та структура товаров, которая производится традиционно, если деньги попадают не совсем в те руки, которые, с помощью которых может быть создан спрос. То есть при всех вот этих «если» может получиться ситуация, когда вместо спроса на товары создаются новые так называемые пузыри. Вот это слово стало очень популярным в уходящем году. Люди и банки, и промышленные предприятия не покупают новые товары, а вкладывают деньги в какие-то спекулятивные операции. В нефть, в валюту, в акции и другие ценные бумаги, которые котируются на бирже. Есть подозрение, многие экономисты уже об этом говорили, что примерно с середины уходящего года начали в экономике надуваться новые пузыри. Ну вот смотрите, хотя бы самые общие рассуждения, может, они, конечно, не вполне точны, но тем не менее. Цены на нефть на минимуме практически упали до $40 за баррель. Ну, чуть больше или чуть меньше, в зависимости от сорта нефти. Сегодня они время от времени поднимаются до 80. И это в ситуации, когда мировая экономика из кризиса, по сути, не вышла. Только-только первые проблески в каких-то отдельных странах улучшения ситуации. Почему дорожает нефть в два раза по сравнению вот с тем минимумом? Есть подозрение, что это опять надувается новый пузырь, что значительная часть тех денег, которыми американская власть накачала экономику, пошло в создание пузырей. У экономистов появился даже такой термин – газированная экономика. Вот представим себе стакан с газировкой. Пузырики идут снизу вверх, доходят до поверхности, лопаются, но в это время одновременно возникают новые пузыри внизу, которые снова идут вверх. И так идет долго до тех пор, пока весь этот газ не исчезнет. Вот такое впечатление создается, что наша экономика, не только российская, но и мировая, сегодня газирована. Одни пузыри лопаются. Для того, чтобы спасти экономику, государство накачивает экономику деньгами. В это время возникают на этой основе новые пузыри. И так вот идет и идет. Если вот эти соображения подтвердятся, то вполне возможно, что в 2010 году лопнут новые пузыри, цены на нефть могут снова просесть, и тогда наша экономика окажется вновь в тяжелом, достаточно кризисном положении.
Вопрос другой, который очень волнует и слушателей, и россиян, это безработица. Да, буквально перед Новым годом Росстат опубликовал данные официально. Безработица 6,3 миллиона человек. Последние месяцы она росла какими-то фантастическими темпами, по 5%, по-моему, каждую неделю, если я неправильно говорю, можете меня поправить. И предполагается, что Новый год начнется тоже с роста безработицы. Ваше мнение, Андрей?
О безработице по России в целом говорить, на мой взгляд, бессмысленно. Почему? Потому что ситуация очень разная. Возьмите Москву, Петербург. Какая здесь у нас безработица? Вот даже я, человек, можно сказать, пожилой, за 50. Если бы у меня не было работы, я бы нашел ее в 2 дня. Всякие гардеробщики, администраторы и так далее, и так далее. А вот если взять маленькие городки, не говоря уже о моногородах, давайте их отставим в сторону, вот там ситуация действительно серьезная. Поэтому, когда мы говорим, что вот по методологии МОД в среднем там 8,1%, вот последние данные от экономически активной рабочей силы, это безработные, то это, в общем-то, ни о чем не говорит. В Петербурге практически ее нет, а в каком-нибудь маленьком райцентре она может быть и 20, и 30% реальная безработица. Поэтому ситуацию с безработицей нужно рассматривать в таком узколокальном масштабе.
В целом... То есть вы считаете, что именно регионально отдельно надо проводить исследования, скажем
да,
так?
Да, конечно, потому что ну, Россия настолько гетерогенная страна, настолько разнообразная по своим социальным, экономическим и прочим условиям, что вот эта средняя цифра по России, она ни о чем не говорит. Средняя цифра по Венгрии говорит, по России нет.
Дмитрий. Я бы чуть-чуть по-другому трактовал этот вопрос, чем сейчас сделал Андрей. Есть такое понятие у экономистов «структурная безработица». Вот в крупных городах в Москве и Петербурге, несмотря на то, что здесь действительно нет проблем найти работу и прокормить семью, все-таки существует проблема структуры занятости. А в предыдущие 10 лет процветания у нас сильно разросся так называемый офисный планктон. Многие фирмы, не только государственные службы, но и частные компании, практически не считали денег, полагая, что процветание будет бесконечно. Раздували штаты, набирали людей на какие угодно должности. Всякие специалисты по пиару, по бог знает чему еще. А студенты в какой-то момент говорили, что если мне предложат работу, первую работу меньше, чем на 1000 евро, я вообще даже рассматривать предложение не стану. Вот офисный планктон... начинают резать довольно сильно, потому что это люди, которых можно уволить в значительной степени легко, без малейшего последствия для доходности компании. И вот пойдет ли офисный планктон в гардеробщике, как говорит Андрей? Когда нечем будет кормить семью, конечно, пойдет, куда денется. Но для людей, особенно для молодых людей, которые вошли в... трудовую жизнь в путинскую эпоху и считали, что вот эта вот лафа будет постоянно, что вообще жизнь вот так и устроена, что только вот предъявляй все больше и больше запросы, и тебе будут вываливать 1000 евро, там, 2000 евро. Вот эти люди очень огорчатся, увидев, что надо иногда поработать и гардеробщиком или на какой-то такой работе. Ну, а что касается малых городов и особенно городов с монокультурой, вот я бы не стал их здесь сбрасывать со счетов, здесь гораздо более серьезное положение, чем, скажем, в Америке или в европейских странах. Потому что там есть какая-то мобильность рынка труда. Человек, потерявший работу в маленьком городке, может перестать снимать квартиру в этом городке, переехать в крупный город и снимать там, правда, за большие деньги квартиру и искать работу там. У нас ситуация другая. Человек, потерявший работу в маленьком городе, особенно в городе с монокультурой, он не может продать свою квартиру, там квартира ему, как правило, принадлежит собственности, но она становится неликвидной, ее не продать. Соответственно, невозможно переехать в крупный город и купить или снимать что-то в крупном городе, потому что у человека нету на это денег. И человек оказывается в абсолютно тупиковой ситуации.
Спасибо, Дмитрий. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях эксперты Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и Андрей Заостровцев. Андрей, Дмитрий, мне интересно, как вы относитесь вот к таким прогнозам, которые были сделаны, помните, год назад, еще в 2008 году, когда кризис, так сказать, шел в полный рост, и тогда многие очень говорили, что, а вот, смотрите, с ростом этих последствий негативных в стране экономических, в частности, возникнут и будут расти протестные настроения у людей. И ничего подобного мы не видим. То есть протестные настроения никакие не растут, акций протестов, в принципе, почти не было никаких, тем более крупномасштабных или массовых таких. Вот чем это, интересно, можно объяснить? А, Андрей, как вы считаете?
На мой взгляд, бюджетным сектором, с одной стороны. Ведь вот у нас был резервный фонд где-то в сентябре 2008 года. Он достигал 142, по-моему, миллиардов долларов. Сейчас он 75 миллиардов долларов. Эти деньги идут в бюджет на покрытие дефицита. Бюджетников не сокращают. Да, зарплаты у них не увеличивают, но их не сокращают. Работа у них, у большинства многих, сравнительно комфортная. Взять наши так называемые университеты. Ну, денег мало платят, но жить можно. За квартиру заплатить, питаться. Вот. Потом существует ведь и другой бюджетный сектор, несколько более привилегированный. Это сектор силовиков. У нас очень много молодых людей, которые идут вот как раз из маленьких городков, они не находят там работы, переезжают в большие города, и тут куда они могут устроиться? В офисный планктон, ну, какие-то надо иметь связи. А вот силовики берут и без связей. Ну, и вот этот сектор, он как бы поглощает значительную часть потенциально безработных. Ну и, соответственно, вот не возникает тоже по этой причине таких массовых протестных настроений. Ну и я бы сказал, что, о чем я говорил в начале, что вливаются огромные деньги на поддержку совершенно бесперспективных убыточных производств. Ну, взять наше Пикалево, взять АвтоВАЗ, вот тут только что сегодня утром прочитал, что АвтоВАЗ уже должен 80 миллиардов рублей, вряд ли он их когда-то вообще отдаст. Ну, продолжается его бюджетная поддержка, наш премьер обещает, и не только обещает, но и дает огромные деньги на это бесперспективное занятие, ну и, соответственно, сохраняются рабочие места. В общем-то, люди ожидают и на других так, подобного рода предприятиях, бесперспективных, ожидают поддержки государства.
Ну, а до какого времени вообще эта вся поддержка, она может продолжаться? Вот в 2010 году наступающем, сколько это может тянуться? И резервный фонд, например, тот же самый, он тоже не безграничный.
Да, 75 миллиардов еще осталось, так что поддержка может, наверное, на год ее хватить. Вот. Что там дальше будет, ну, это уже никто не знает. Кстати, очень интересно, вот если мы говорим о нашем кризисе, то под угрозой ведь оказываются как раз машиностроение, производства оборудования. Вот спада практически в добыче полезных ископаемых почти нет. А нефть, добыча ее выросла на 1% за этот год. Ну, за 11 месяцев. Вот, а на 30% упало производство машин, транспортных средств, оборудования. Вот, кстати, разговоры о диверсификации. Если бы у нас была диверсифицированная экономика, мы бы упали на 30%. А так у нас падение где-то вот по прогнозам 8%. То есть нас вытягивает вот этот, опять же, нефтегазовый сектор. Вот тут Дмитрий говорил, что цены $80 где-то вот последние полгода держатся в районе. Но это нас вполне устраивает, это даже дает возможность как-то пополнять бюджет и вот поддерживать убыточные сектора.
Дмитрий, тоже вопрос к вам по поводу протестных настроений и, собственно говоря, насколько все это дальше, как выглядит в вашем понимании и представлении.
Когда кризис только начинался, один из сотрудников нашего Центра исследований модернизации Европейского университета, профессор Владимир Гельман, написал статью, где сказал, что по опыту зарубежных исследователей, они смотрели, как протекают такого рода кризисы в разных странах. Социальный протест начинается не тогда, когда кризис глубокий, а тогда, когда кризис длительный. Потому что при глубоком кризисе люди, ну, во-первых, ждут, что ситуация все-таки быстро улучшится. Если она улучшается, то тогда и протестовать нечего. При непродолжительном глубоком кризисе люди могут проедать старые сбережения и как-то сохранять свой уровень жизни. Предприятия могут не увольнять в массовом количестве работников, потому что надеются на скорое возобновление роста производства и готовы какое-то время содержать даже лишних работников, скажем, на частичной рабочей неделе, увольняя их, допустим, отправляя их, допустим, в непродолжительные отпуска и так далее. Вот если кризис длительный, тогда ситуация меняется. Вы, Виктор, сейчас заметили, что именно последние недели вроде бы резко нарастала безработица. Понятно, что вначале предприятия не хотели увеличивать безработицу, но по мере того, как кризис идет, они теряют свои возможности сохранять ненужных работников, безработица нарастает. Если кризис длится 2 года, 3 года, или, скажем, допустим, кризис, может быть, останавливается, но длится депрессия, когда экономика не падает, но вроде и не растет. Вот в этой ситуации у людей действительно начинают нарастать протестные настроения довольно сильно, потому что проедены старые запасы, сбережений больше нет, работы нет, жить не на что. Кто-то для того, чтобы выйти, решить какие-то кризисные проблемы, предпринимал сомнительные меры. Ну, допустим, у нас в стране, как известно, за этот год рождаемость начала расти в значительной степени для того, чтобы получить от государства те средства, которые вот, выделялись в материнский капитал. А если кризис длительный, то деньги проедены, а детей стало больше, семью содержать еще сложнее, чем было раньше. То есть, если кризис будет длительным, то здесь можно ожидать всяких неприятных последствий. Ну, а кроме того, я не стал бы все-таки так жестко говорить, что протестного настроения совершенно нет. Протестные настроения для власти всегда опасны в крупных городах, особенно в столице. Но там, как мы вот с Андреем уже сегодня говорили, возможность найти работу есть. Кроме того, государство, накачивая экономику деньгами, поддерживает прежде всего людей в столицах. В моногородах, в малых городах ситуация может быть совершенно другой. И не всюду в этих городах есть рядом федеральная трасса, которую можно перекрыть так, чтобы приехали журналисты, приехал Путин, и был бы скандал на весь мир. Люди живут плохо, тяжело, им не хватает денег, они не видят перспектив. Но в маленьких городах, оторванных от крупных центров федеральных трасс, нет механизмов протеста, если в стране нет свободной прессы. Туда в отсутствие свободной прессы не приедут тележурналисты первого или второго или третьего каналов для того, чтобы сделать репортаж о том, как тяжело людям жить. И создается представление, что вроде как-то кризис проходит так. Нормально, вроде ничего. Последние данные социологов мы только что смотрели. Примерно 2/3 населения страны говорит, что почувствовали влияние кризиса на своем бюджете. И только треть говорит, что вроде как-то не особо почувствовала. Если 2/3 почувствовали, то у них не может не быть протеста хотя бы в душе. Так что здесь ситуация может быть совсем не такой хорошей, как кажется. И если следующий год будет тяжелым, то мы можем почувствовать не только экономические, но и социальные проблемы.
Андрей, у меня к вам, как к экономисту, вопрос еще тот, который тоже постоянно задается сейчас и обсуждается россиянами. Не ожидается ли новой девальвации рубля? То, что вот, вы смотрите, произошло перед самым Новым годом, как упал доллар. Да, вот это не будет такого отката в противоположную сторону. Ведь помните, были какие прогнозы, чуть ли не 60, не 70 рублей за доллар прогнозировали в начале 2009 года?
Где-то более умеренные экономисты прогнозировали как-то не более 40. Но ведь вот этот вопрос, он его часто задают, он популярен. Но ответ тут очень простой. Все зависит от цен на нефть, а какие будут цены на нефть, не знает никто. Вот я отвечаю на этот вопрос вот такой фразой. Будет $80 за баррель, не говоря уже о большей цифре, то с рубль будет даже укрепляться, по всей видимости, потому что долларов напечатано очень много, по крайней мере, по отношению к доллару, ну и, возможно, и к евро тоже, поскольку и Центральный банк Европейский тоже оказывает очень существенную поддержку. Ну, а если цена на нефть будет хотя бы $50, да даже $60, то тут вот возникают, конечно, вопросы, возникает опасность для рубля, для его девальвации, обесценения. Но вот опять же подчеркнем, что все зависит от цен на нефть, а она, эта цена, величина неизвестная.
Я бы добавил к этому еще один фактор. Это процентные ставки, так называемые.
А вот она была снижена сейчас буквально перед...
Да, наш Центральный банк немножко снизил процентную ставку, но все равно у нас ставки довольно высокие. 8,75%. Это довольно высокая процентная ставка. И у нас это связано с тем, что у нас все-таки инфляция высокая. А в Соединенных Штатах там... Федеральный резерв, это Центральный банк американский, он чуть ли не бесплатно деньги раздает коммерческим банкам. Там снижено до самого низшего предела. Это означает, что в нынешней ситуации многим финансовым спекулянтам оказывается выгодно перекидывать деньги в страны из стран с маленькими процентными ставками в страны с высокими процентными ставками. На этом можно заработать. В Россию можно перекидывать деньги, поскольку у нас процентные ставки высокие и больше возможности для зарабатывания денег. Но если в начале 2010 года Федеральный резерв начнет повышать процентные ставки, а это неизбежно произойдет, как только американцы почувствуют, что экономика по-настоящему выходит из кризиса, сразу же начнется обратное движение капитала из России в Соединенные Штаты и в Европу. И тогда ситуация принципиально изменится, рубль пойдет вниз, а доллар, соответственно, пойдет вверх.
Спасибо большое, Дмитрий. Я напомню нашим радиослушателям, говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях эксперты Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и Андрей Заостовцев. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
В одном из домов мебели вздумали двигаться и прыгать. Энн сказал, что мебель придворная и просится Ванечков.
Связано все с Пушкиным. Медный всадник являлся, и петербургским жителям свой город сам-то призраком кажется.
Представители одной американской секты купили право провести ночь в пирамиде Хуфу, а они покончили там с собой.
Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 9 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники рассчитывают добиться оправдания всех задержанных участников митинга в защиту свободы собрания в Москве 31 декабря. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева также выразила в своем блоге готовность добиться наказания тех, кто санкционировал задержание. При подрыве товарного состава в Назране никто не пострадал. Как сообщили агентству «Интерфакс» в МВД Ингушетии, в результате результате произошедшего сегодня взрыва сошли с рельсов 6 вагонов, образовалась воронка диаметром более метра. На месте происшествия работают экстренные службы. Премьер-министр России Владимир Путин поручил правительству продолжить переговоры с Белоруссией о поставках и транзите нефти. На совещании с Путиным вице-премьер Игорь Сечин сообщил, что Россия начала беспошлинную поставку углеводородного сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, а также продолжает поставки в Европу. В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении курсанта высшего военного авиационного училища, который избил сослуживца. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил уставных взаимоотношений». Ректор Московского университета печати Александр Цыганенко в интервью «Радио Свобода» опроверг сообщения о забастовке студентов и преподавателей одного из факультетов. Сегодня в интернете появилось открытое письмо выпускников вуза. Они протестуют против реорганизации факультета графических искусств. Письмо подписали более 60 человек. Франция закрыла свое посольство в Йемене из-за угрозы нападения исламских экстремистов. По тем же соображениям, в воскресенье в Йемене закрылись дипмиссия США и Великобритании. Власти Ирана сообщили, что в ходе столкновения сторонников оппозиции с полицией в декабре были задержаны несколько иностранных граждан.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях эксперты Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и Андрей Заостровцев. Сегодня, в последний год уходящего 2009 года, мы обсуждаем экономические и политические итоги, прогнозы на 2010 год, а также многое-многое другое. Дмитрий, ну у меня вопрос такой к вам. Вообще, как сложилась вот эта экономическая ситуация в стране? Я знаю, вы только что недавно совсем выпустили книгу свою очередную, она называется «Путинская Россия от рассвета до отката». Очень хорошее название. И мне бы очень хотелось, чтобы вы вкратце нам могли бы изложить общее видение ситуации, как действительно, вот, что произошло и экономически, и политически.
Да, название книги не случайно. Действительно, роль откатов, роль коррупции в нашей экономике очень велика. И эта книга, хотя она посвящена самым разным проблемам, в значительной степени подводит к тому, почему наш кризис оказался столь глубоким. У нас действительно по итогам 2009 года оказывается одна из самых худших ситуаций в Европе. В России спад валового продукта, очевидно, составит 8,7%, может быть, даже до 9% дойдет, когда точно посчитают. Средний спад в Евросоюзе, очевидно, будет около 4%. Только в странах Балтии ситуация похожая на российскую, где-то даже чуть хуже. Ну, на Украине тоже, конечно, довольно тяжелая ситуация. Я думаю, что вот такой вот суровый кризис в России связан с... не только с тем, что упали цены на нефть, но и с тем, как наша экономика строилась в последние 10 лет. Коррупция играла огромную роль в развитии нашей экономики. А что значит коррупция? Пока экономика растет, мы это вроде не особо замечаем. И ругаемся только, когда надо взятку гаишнику дать или какому-то чиновнику за оформление бумаг. Но ведь на самом деле коррупция, откаты – это удорожание любой продукции. Вот что бы мы ни производили в стране, предполагается, что какую-то часть стоимости этого товара составляет взятка чиновнику. Значит, при прочих равных условиях эти товары становятся более дорогими, менее конкурентоспособными. Вот в нашей беседе Андрей правильно обратил внимание на то, что у нас колоссальное падение именно в машиностроении, а не в там, нефтяной и газовой отраслях. То есть падение в производстве товаров на самых разных предприятиях, где для того, чтобы открыть бизнес, чтобы как-то войти на рынок, надо обязательно давать те или иные взятки. И оказывается, что несмотря на то, что в России вроде бы дешевая рабочая сила, конкурентоспособность наших товаров невелика. Платежеспособность населения упала, платежеспособность предприятий упала, не можем продать продукцию. То есть я думаю, что ключевая проблема сегодняшней нашей экономики – это именно коррупция и откаты. Пока мы это не преодолеем, мы будем страдать от каждого кризиса больше, чем другие страны, где эта проблема так или иначе решена.
Цены в новом году, да, на услуги жилищно-коммунального хозяйства, на транспорт, на автомобили, табак, алкоголь будут расти очень достаточно существенно. Вот это связано с откатами, скажем так, тоже, или нет, каким-то образом? Дмитрий, вам вначале этот вопрос.
Я думаю, связано и с откатами тоже, хотя не только. Скажем, если растут цены на алкоголь или табак, то это связано прежде всего с акцизами. Это такой, неформально в кавычках выразимся, такой откат, который вынуждено производство давать государству. Это такой своеобразный вид налога. Но когда дорожают, допустим, лекарства, вполне возможно, что здесь роль откатов достаточно велика. И уж точно вот этот безумный рост цен на недвижимость, который у нас был последние 10 лет до начала кризиса, бесспорно связан с высокой коррумпированностью этой сферы. То, что получить земельный участок без откатов практически невозможно. И не случайно строительство вместе с машиностроением очень в тяжелом кризисе находится. У нас в Петербурге очень мало строилось домов вот за этот последний кризисный год.
Андрей, к вам вопрос.
Ну, знаете, я бы тут обратил внимание вот что. Да, конечно, я согласен, коррупция очень высокая, но важен еще и характер коррупции. У нас ведь необычная коррупция, что хочешь дай взятку, а хочешь не дай. У нас скорее имеет место государственный рэкет, государственное вымогательство, государственное рейдерство. То есть, явления, которые сводят к нулю права собственности. Что бизнесмену неинтересно производить инвестиции, которые окупятся за более-менее длительный период. Он не знает, будет ли он еще распоряжаться активами или нет. Или прибыль эта достанется кому-то другому, кто захватит его предприятие, кто там связан с силовиками, с так называемыми нашими правоохранительными органами, а на самом деле просто фактически такой государственной мафией рэкетиров. Вот это, на мой взгляд, суть проблемы, что у нас не разделена власть и собственность, что у нас по существу, можно сказать, вот в этом западноевропейском, вообще, как мы любим говорить, в цивилизованном смысле собственности нет. У нас реально активами неизвестно кто управляется, потому что в любой момент, если вы владеете каким-то предприятием, вы его можете лишиться на совершенно непонятных для правового общества основаниях, просто потому что силовик сильнее. Это человек с ружьем, который придет к вам и скажет «отдай». И вы не сможете ничего сделать, потому что вот эта вся мафия взаимосвязана. Судебная власть как мафия, прокурорская власть как мафия, ментовская власть как мафия и так далее, и так далее. Вот все они в такой как бы гармонии изымают активы у бизнеса, если им это надо. Вот основа нашего кризиса, причем кризиса не который вот мы имеем из-за мировой конъюнктуры, из-за проблем глобальной экономики, это основа нашего постоянного кризиса, основа деградации, я бы сказал, нашего социума.
Ну, а можно предположить наличие каких-то возможных механизмов вообще исправить эту ситуацию? Что можно? Можно было бы что-то предпринять? Вообще, что, вот, например, может предпринять президент, тот же самый Дмитрий Медведев, который так активно в уходящем году пропагандировал эту концепцию модернизации?
Да, в общем, есть стандартные механизмы борьбы с коррупцией, они достаточно успешно применяются в странах. Правда, как правило, в тех странах, которые являются демократическими. В недемократических с этим сложнее. Механизм такой. Сократить роль государства в экономике. Потому что как только государство вмешивается в экономику, как только создаются всякие госкорпорации, вот то, что у нас было очень популярно последнее время, или когда чиновники начинают регламентировать ведение бизнеса. Вот с этой бумажкой я тебе разрешу вести бизнес, а с этой бумажкой не разрешу. То есть как только государство вмешивается в экономику, чиновник получает возможность брать взятки и откаты. Недаром у нас так много говорят, прежде всего, чиновники о необходимости усиления роли государства. Они при этом думают, да-да, вот сейчас народ подхватит нашу идею, усилит роль государства, и вот тогда-то мы как следует разбогатеем, тогда-то мы как раз получим достаточное число взяток. То есть, чем больше говорится о роли государства, тем более в этом заинтересованы чиновники. Если мы сокращаем роль государства, предоставляем больше свободы бизнесу, то, как ни парадоксально, при этой ситуации бизнес больше заинтересован вкладывать деньги в производство и производить нужные людям товары. Вот Андрей сейчас правильно сказал, что если у нас человек не знает, пойдут ли завтра к нему силовики, чиновники, может быть, отнимут его бизнес, то чем он будет заниматься? А вот будет спекулировать и создавать те самые пузыри, о которых мы говорили в первой половине нашей программы. Зачем ему вкладывать деньги в предприятия, которые у него могут отобрать? А если роль государства ограничена? Если силовики не имеют возможности наехать на предпринимателей? Если чиновники не имеют возможности брать взяток? Тогда человек, бизнесмен, может вкладывать деньги в предприятие, надеясь на то, что оно будет давать и через 5, и через 10 лет отдачу. И вот такие предприятия, как правило, оказываются в условиях кризиса достаточно устойчивыми.
Андрей, у меня вопрос к вам. Скажите, как вы думаете, вот существует, если говорить о модернизации, существует такая точка зрения, что технологическая, техническая модернизация возможна без политической модернизации. Другие говорят, ну и Инна Хакамада, например, она говорит, что ни в коем случае никогда ничего не получится, без политической модернизации не выйдет никакой другой. Вот вы как экономист, как вы можете, какой вам путь видится наибольшим, вероятность?
Вы знаете, если обратиться к опыту стран, то прежде всего, конечно, надо обратить внимание на права собственности, о чем я уже говорил. Защищенные права собственности, они не всегда связаны с такой чисто политической модернизацией, с демократией, один человек, один голос. Но, как правило, проходит некоторое время, и вслед за защищенными правами собственности наступает и политическая модернизация, потому что представители среднего класса, они хотят, иметь свой голос в распоряжении теми деньгами, которые они платят в виде налогов. Вспомните лозунг американской революции. По-английски он звучал так в рифму: «No taxation without representation». Нет налогообложения без представительства. То есть люди захотят узнать, а как тратятся их деньги. Ну вот в России мы представляем собой вариант вот этого Петростейт, то, что называется на английском нефтяного государства. У нас люди не обладают спросом на демократию, по крайней мере, большинство абсолютное. Почему? Потому что мы не считаем себя налогоплательщиками. Бюджет пополняется за счет налогов с нефтегазового бизнеса, налог на добычу полезных ископаемых, экспортные пошлины. Вот основные источники, так сказать, поступлений в федеральный бюджет. Наш налог подоходный 13% взимается автоматом. Мы это не чувствуем даже где-то там в бухгалтерии. Поэтому люди у нас не ощущают себя налогоплательщиками. Им кажется, что вот как бы они сами по себе, а вот казна и государство само по себе. Отсюда это одна, на мой взгляд, из причин, не единственная, а может и не главная, почему в нашей, допустим, стране не существует достаточного спроса на демократию.
Дмитрий, у меня вопрос к вам. Совсем недавно, накануне Нового года, произошла серьезная реформа в правительстве. Было объявлено о создании правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым. И уже аналитики уже сказали, что это такой ящичек, в котором три в одном. Да, это штаб государственной посткризисной экономической политики. Во-вторых, это штаб интеграции России, Казахстана и Белоруссии в единое экономическое пространство. И одновременно это штаб вступления трех этих государств в ВТО и ОСР. Я хотел вас спросить, существует даже некое мнение, что это такой запасной плацдарм для Владимира Путина в случае, если он покинет пост премьер-министра и будет заниматься такой достаточно весомый плацдарм. Вот что вы думаете по этому поводу? Насколько это действительно, серьезное образование?
Я думаю, что создание такой комиссии свидетельствует о постепенном усилении роли первого вице-премьера Игоря Ивановича Шувалова. Это человек вообще достаточно быстро рос в карьерном плане последние годы при Путине. он, ну вот когда Путин сформировал свое правительство при президенте Медведеве, Шувалов уже тогда выдвинулся на первые роли, получив ранг первого вице-премьера. Ну а дальше расстановка сил показала, что господин Зубков, который вроде бы по рангу ему равен, он абсолютно никакой, он задвинут на периферию, там вроде сельским хозяйством занимается, то есть его статус такой просто почетный, как бывшего премьер-министра. А Игорь Шувалов стал действительно вторым лицом после Путина в правительстве, которому поручено разруливать самые разные сложные ситуации. Это не значит, что он может командовать всеми остальными. Понятно, что у Кудрина вполне независимая сфера финансы, и он имеет прямой выход на Путина и решает все необходимые вопросы напрямую. У Сечина тоже своя сфера ответственности, нефть, газ, ресурсы, и он работает непосредственно на Путина. Но вот наряду с этими людьми, которые уже 10 лет на виду, появился и Шувалов, который также очень крупная фигура. Ну, а что касается перспектив Путина, я не думаю, что они как-то связаны с созданием новых структур, допустим, таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном. Этот таможенный союз не превратится в новое государство. То, что создан таможенный союз, в общем, это разумно, это повышает степень конкуренции между нашими, в пределах наших трех государств. Но, как показал опыт Лукашенко, он никогда не вступит в новое союзное государство, он хочет сохранять свои позиции как президента. Тем более Назарбаев, который основывает мощь Казахстана на тех же природных ресурсах, ему нет никакого смысла вновь объединяться с Россией в какое-то союзное государство. Поэтому я думаю, что все эти государства останутся самостоятельными. Возможно, таможенный союз расширится за счет каких-то новых государств, хотя особых перспектив я здесь не вижу. Не думаю, что Украина к нему захочет присоединяться. Ну, а Путин будет до 2012 года премьер-министром, а дальше, возможно, вернется на президентский пост. Я здесь более консервативно так настроен в своих оценках.
А вот по поводу прогнозов, очень интересно читателям еженедельного журнала известный политолог Автандил Цуладзе, он предложил голосовать за 5 сценариев развития политических событий в стране. Кстати, там как раз обыгрывается судьба Путина. Я сейчас перечислю эти 5 событий, мне потом интересно ваше отношение. Какой из них вы посчитаете, скажем так, наиболее реальным? Или сценарий номер 1. В ближайшие месяц-два Путин подает в отставку, Медведев назначает технического премьер-министра. Сценарий номер 2. На ближайшие полгода конструкция тандемократии остается неизменной. Имитация изменений будет подменять сами изменения, народ будет безмолвствовать. Сценарий номер 3. Переворот силовиков по типу ГКЧП. Установление открытой диктатуры под лозунгом «Отечество в опасности». При этом и Путин, и Медведев выпадают из обоймы. Сценарий номер 4. Отставка Медведева под каким-нибудь предлогом. Назначение внеочередных президентских выборов, главным фаворитом которых будет Путин. И сценарий номер 5. Бархатная революция под лозунгами демократизации страны и борьбы с привилегиями правящего класса. Фамилии лидеров не важны, так как могут появиться и новые фигуры. С назначением досрочных парламентских и президентских выборов. Референдум по новой конституции страны. Вот интересный сценарий. Ну, давайте, Андрей, с вас.
Сценарий номер 2 однозначно. Такое медленное гниение этой тандемократии с некоторыми такими шажками, забеганиями, может быть, мелкими склоками между двумя головами, но не более того. А уже как бы решающая битва 2012 год, по всей видимости, Путин будет возвращаться на президентский пост. Он не может уйти.
Это хорошо или плохо, по вашему мнению?
Ну, с одной точки зрения, может, хорошо, с другой плохо. А если брать мою точку зрения, ну, как вам сказать, у России ведь альтернатив нет. А в целом, конечно, плохо. Вообще ситуация в России – это, в общем-то, выпадение из современной цивилизации. Я бы так сказал, конечно, плохо.
Дмитрий, вам?
Ну, конечно, второй сценарий. Совершенно очевидно, что остальные нереализуемы. Причем сценарий бархатной эволюции явно нереализуем под тем причинам, о которых мы немножко раньше говорили, что развитие кризиса все-таки не вызвало достаточно широкого протеста, и уж всяко этого протеста нет в столицах, где происходят обычно такого рода эволюции прежде всего. Что касается усиления роли Медведева и возможной отставки Путина, то когда появилась интернет-статья Медведева «Россия вперед», казалось, что Медведев пытается позиционировать себя как более самостоятельный политик. Был провозглашен тезис на модернизацию, и были довольно прямые выпады в адрес Путина, которые нетрудно было разглядеть в этом тексте. Но каждое новое выступление Медведева все менее самостоятельное, и недавнее его интервью руководителям первых трех телевизионных каналов показало, что Медведев выхолостил практически все содержание из той своей статьи и старается говорить в основном о каких-то банальностях. Ну, а сценарий с отставкой Медведева с президентского поста, он, честно говоря, по-моему, просто устарел. Об этом говорилось довольно много сразу после того, как Медведев занял президентский пост. Говорилось о том, что Путин чувствует, что ситуация выходит из-под контроля, что управляемость страной разваливается и так далее. Но Медведев почти уже 2 года президент, и, в общем, здесь нету каких-то для Путина логичных, рациональных оснований увольнять его с поста президента, на который он его и назначил-то, собственно говоря. В этом смысле Россия путинская, как была путинская, так и осталась. И даже не очень важно, в 2012 году вернется ли Путин именно на президентский пост, или вдруг оставит Медведева еще на один срок. Понятно, кто управляет страной, здесь секретов ни для кого нет.
Я хотел бы еще задать вам такой вопрос. Андрей, скажите, вот какое экономическое событие, да, событие в области экономики, скажем так, в России в 2009 году, по вашему мнению, имело наибольшее политическое значение, скажем так, и почему?
Вы знаете, вот какое-то одно событие трудно выделить.
Ну, процесс, мы, или процесс,
процесс,
скажем, такой,
да.
Да, давайте.
Мы,
так,
конечно, жили в условиях такого вяло текущего кризиса, о чем мы здесь уже с Дмитрием много сказали. Но я бы выделил одно решение, на которое мало сравнительно обратили внимание, или, так скажем, на одно явление. Это то, что названо, иногда называется новой пенсионной реформой. У нас рухнула пенсионная система. У нас она обречена на крах в течение ближайших 10-15 лет. То есть реально вот последние изменения, которые там намечены, то есть фактически пенсионеров берут на бюджетное обеспечение. Пенсионный фонд страшно дефицитен, и особенно он таковым будет в 2010 году, когда намечено совершенно безумное увеличение пенсии, которое, в общем-то, никакой наш пенсионный фонд абсолютно не выдерживает. Поэтому фактически пенсионный фонд стал такой полуфикции, по крайней мере, я думаю, как минимум 50% средств на пенсии будет добавляться из бюджета, и фактически вот все эти идеи о накопительной пенсионной системе, о прочих факторах, которые должны были связать как бы вот трудовой вклад с пенсионным обеспечением, о них можно забыть. Практически пенсионеров берут на государственное обеспечение, при этом делают особый упор на, как говорится, пожилых, у которых есть советский стаж, вот эта валоризация пенсий, так называемая, тоже термин придумали смешной. Ну, естественно, рассчитывают на то, что у нас пенсионеры – это вот самый активный класс, который поддерживает нашу правящую группировку, и его, так сказать, подкупают.
Дмитрий, а вы?
Да беда в том, что у нас экономика практически потеряла связь с политикой. Политика идет сама по себе, экономика сама по себе. Даже из слов Медведева это становится очевидным. Он просто как заклинание повторяет: надо модернизировать экономику, надо уйти от сырьевой структуры и так далее. Но в политике, то есть Медведев констатирует, что кризис, вот этот тяжелейший кризис, привел к необходимости каких-то серьезных изменений, но в политике никаких изменений не вызывает. У нас та же бесконечно правящая партия, у нас тот же человек управляет страной только в виде тандема. Никакого правительственного кризиса ничего нет. Поэтому вот в такого... Это не уникальное явление в мире. Многие страны с авторитарными режимами вот так вот развивались. Это говорит о чем? Что связь между экономикой и политикой рано или поздно проявляется, но только проявляется в виде такого резкого одномоментного взрыва, когда терпение, не знаю уж у кого, у народа, у каких-то элит, у силовиков, терпение у кого-то исчезает, и происходит развал старой политической системы буквально за 2-3 дня. Вот Советский Союз развалился буквально за 2-3 дня в августе 91 года, потому что долго шел к этому, и никаких кардинальных политических изменений старые элиты не хотели допускать. Ну вот, не дай бог, у нас тоже произойдет такой развал политической системы за 2-3 дня, тогда мало никому не покажется. Это не лучший способ перехода к демократии. Но, в общем, если ничего не изменять в экономике и только почивать на лаврах, сохраняя старый политический режим, то рано или поздно к этому страна подходит. Не в ближайший год, конечно, но рано или поздно подходит.
Андрей, вы согласны? Как у вас вообще? Вот неужели все так мрачно и практически действительно безвыходная ситуация? Ну, не то, что безвыходная, никто не ищет никаких и не видно никаких вообще.
Ну, вы знаете, да, вы знаете, выход находится всегда вот сам по себе. Вот об этом сейчас Дмитрий говорил, что вот авторитарные режимы и диктатуры иногда разваливаются буквально на глазах. Мы не знаем о всех подспудных течениях. В рамках авторитарного режима все живут в информационном вакууме. И какие-то события, на первый взгляд, не столь значимые, могут обрушить этот режим, потому что накапливается недовольство. Ну, возьмите февраль 17 года, классический причина, там вот хлебные очереди, но на самом деле просто делегитимизация империи Романовых в глазах довольно широких масс. Вот когда вот эта делегитимизация режима происходит, и какие события внешние или внутренние могут подтолкнуть вот к этому перевороту, мы не знаем. Но это не значит, что после него наступит счастье. Как тоже вот в 17 году счастье не наступило, скорее наоборот.
Спасибо, Андрей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были эксперты Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и Андрей Заостровцев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого, только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Хорошая, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».